«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец». Напоминаю, что ее ведут Денис Корсаков и Леся Рябцева. Денис, отвлекись от телефона, скажи привет.
Добрый вечер.
И у нас сегодня в гостях Антон Носик, блогер, журналист, который обвиняется по статье 282.
Часть первая.
Часть первая, экстремист. Понятно. Будущее. В общем, опасно у нас человек сегодня в студии. Можете объяснить, что вы сделали, чем вы опять напакостили? И я читала какое-то странное объяснение о том, что вы находились в Италии во время того, как у вас была подписка о невыезде, или что-то, в общем, было странное.
Нет, в этом нет. Ну, давайте начнем с самого начала, что произошло. Что случилось, из-за чего вы оказались фигурантом этого дела?
Ну, я веду живой журнал с 2001 года февраля. Больше 15 лет. За это время там опубликовано 14,5 тысяч постов. Ну, там, около миллиона комментариев, но комментарии-то не мои. А 14,5 тысяч постов, которые отражают мое мнение по тем или иным вопросам и событиям. Ну, вот за эти же 15 с небольшим лет немножечко поменялся климат в нашей стране. Многие вещи, которые были в порядке вещей, такие, например, как свободное высказывание собственного мнения, оно за эти 15 лет многим людям стоило там и работы, и карьеры,
и свободы,
и будущего, и некоторым свободы. Ну, вот как-то добрались до меня. Честно говоря, не то чтобы я удивился, когда это произошло. Я скорее последние уж 5 лет удивлялся, что этого не происходит. Я вот пишу, как будто бы я не в этой стране. Да? Я пишу, как будто бы мне все можно. Где же эти люди, которые должны прийти?
Ваши друзья уже начали сомневаться.
Да, нет, надо, я не знаю, какие по этому поводу существовали теории заговора, но сам я как-то удивлялся, почему до сих пор никого не пришло в голову там себе заработать какие-нибудь звездочки на погонные, возбудив против меня какое-нибудь дело, какой-нибудь статье. Причем я только не рассчитывал, что это будет как-то связано с контентом. Я был уверен, что дело будут возбуждать так, как они умеют и привыкли. Да, вот так, как сделано, например, дело Киров-Леса. То есть берется любая деятельность. Вышел человек из дома, да, купил человек за 14,50, продал за 16, да. Дальше садится сторона обвинения, пишет, имея преступный умысел на там, причинение ущерба, купил за 14,5, а продал за 16, хотя мог бы и купить за 16.
Вы боялись, что по бизнесу будут ударять?
Да нет, можно. Это не важно. Когда у тебя постановка вопроса, что был бы человек, а дело найдется, то человек, в отношении которого такая постановка вопроса, он не пытается заранее себе представить, в чем его обвинят. Потому что понятно, что это там, машина, фабрикующая обвинения любые. Однако же вот так встали удачно звезды, что я и обвиняюсь в том, что я высказал свое мнение в живом журнале.
И это было мнение по поводу Сирии.
И это было мнение по поводу операции российских ВКС в стране Сирии. И это был тот редкий, но, замечу, абсолютно не уникальный случай, когда то, что творит отечественная военщина и государство, не вызвало у меня никакого радикального несогласия или протеста. Наоборот, я деятельность наших ВКС в Сирии всецело поддержал. Ну, естественно, по своим соображениям, да, не там... Не по каким-то тем соображениям, по которым там действительно это все происходило. Да? Не потому, что я думаю, что нам позарез там нужна база в Тартусе, да, или не потому, что мне жалко режима Асада, или что-то в этом роде. Я просто считаю, что как бы там Сирия – это вот такое место, где, в общем, хорошо бы по другому удачному выражению Владимира Владимировича Путина на исламскую тему, чтобы ничего у вас потом не выросло. Вот мне кажется, что деятельность, в результате которой в Сирии ничего потом не вырастет, она полезна. Она полезна для региона, в котором Сирия является столько лет, сколько она существует в этом регионе, там, годы примерно там, с 1951 номинальная из 49-го фактически, она является источником угрозы для всех стран региона, не только для Израиля. Она точно такой же смертельной угрозой является для страны Ливан, в которой она ввела войска в 76-м году, убила Рафика Харири, который пытался Ливан оживить. Да, и, в общем, если как бы, Сирию бомбят, считаю я, считаю, таково мое мнение, таково мое оценочное суждение, и никогда не буду делать вид, что это вот не я написал, да, или что я так не думаю. Кто бы там Сирию не бомбил, и хорошо, потому что это государство, которое создано нацистами немецкими и нацистами арабскими, и арабскими симпатизантами нацистов в ранний послевоенный, после Второй мировой период. Это страна, где нацистская, единственная страна, где нацистская идеология смогла стать государственной так рано, как 1948-49-50 год. Ну, как-то лучше пусть не будет такой страны, чем она будет. Ну, написал я это все значительно более эмоционально, чем я вам сейчас рассказываю. Но смысл был такой. Однако же нашлись разные люди, которые сочли правильным написать на меня доносы в разные инстанции. Ну, в Следственный комитет, в прокуратуру, в, как он называется, департамент Э. Он на самом деле называется, по-моему, ГУПЭ. Главное управление по противодействию экстремизму.
Антон, ВДР. Простите, а как вам кажется, кто были эти люди?
Слушай, мне ничего не кажется. У этих людей есть имена, фамилии. Они это сделали для того, чтобы пропиариться в предвыборный год. Для того, чтобы обратить на себя внимание. Конечно, они раздали кучу интервью по поводу того, что они написали на меня донос. И они эти доносы опубликовали у себя там на страницах, в блогах. Ну, просто повторять имена этих людей не вижу нужды, потому что они свои 15 минут славы уже получили.
Они хотят сейчас во власть.
Один член общественной палаты, а другой такой гомункул молодой гвардии Единой России, из которого лепят Навального. Да, такой, значит, такой ряженый адвокат, который...
Одного мало.
Который должен... Нет, они лепят такого Навального, ядросского Навального, который будет возбуждать дела о коррупции, но не против тех, кто во власти. А против тех, кто в оппозиции. Да? Вот такой анти-Навальный, тоже адвокат, тоже good-looking, да? Но вот только вот его не волнует Рособоронсервис. Да?
Я сейчас вас прерву, уйдем на несколько минут и вернемся скоро в студию. Это программа «Мракоборец», напоминаю.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
«Навостри, потребитель уха». Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Денис Корсаков, Лисей Рябцева и Антон Носик. Мы говорим про прототип, да, наверное, так сказать, про Навального, в общем, его...
Нет, мы не говорим про Навального,
про прототип.
Мы просто вспомнили про одного из доносчиков, который
собственно, вас решили...
Который фигурирует в моем уголовном деле.
Да.
Но на самом деле, как мы помним, вообще любая экстремистская статья – это дело публичного обвинения. То есть обвинителем в моем деле выступает государство российское, а не какой-то отдельно взятый стукач. В процессе судебном, который в этом месяце, полагаю, произойдет, там не будет никакого доносчика. Там будет представитель прокуратуры Центрального административного округа города Москвы в качестве обвинителя. В материалах обвинения тоже эти доносы не фигурируют. То есть их задача доносчиков состояла в том, чтобы пиариться тогда, когда они написали свои доносы. Это было там 1, 2, 3, 4, 5, 6 октября прошлого года. Тогда же они и пропиарились, но вот из всего, что они тогда чем размахивали, я только видел одну страничку в своем деле от одного из нескольких бравших на себя. Угу. Это вот большую честь быть тем человеком, из-за которого это дело возбуждено. И дело возбуждено не на основании его доноса. Просто ему хотелось пропиариться, он пропиарился. Как-то это попало в мое дело. Но на самом деле там совершенно другие обвинители, возбуждатели, там, решатели. Да, там, Министерство внутренних дел, ФСБ, Следственный комитет, Минюст, прокуратура. Там, там много задействовано народу вообще поразительно. Это где-то около 400 страниц мое уголовное дело. По факту того, что я написал один пост. Там такое количество генерал-майоров, милиции, юстиции, майоров, полковников, подполковников, начальников подразделений, следователи по особо важным делам, отдела по расследованию особо важных дел, следственного управления, главного следственного управления, Следственного комитета по Центральному административному округу, лаборатория Министерства юстиции, там подразделение ФСБ... Делала две экспертизы. Экспертизу сделали в Москве, экспертизу сделали в Волгограде.
Экспертизу чего? Вот этой фразы
про моего поста,
который висит по-прежнему в открытом доступе, который...
Адвокат, конечно, сказал, убери. Это как бы вот отягчающее обстоятельство, то, что он продолжает висеть в открытом доступе. Ну, я мальчик дисциплинированный. Я послушался адвоката и убрал.
Сделал по-своему.
И убрал этот пост. Но потом, когда я начал ходить на следственные действия, когда мне начали этот пост еще, значит, это самое, меня с ним ознакомливать раз за разом, а там, в общем, текст такой, что, в общем, не вполне бы повторить в вашем эфире его, да, запикивать пришлось. Я решил, ну, какого хрена, если все так, так часто и с удовольствием цитируют мой пост, да, и все время все же пишут об каждом очередном следственном действии с моим участием, что вот за такой-то пост. Ну, так я его обратно раскрыл. Так, чтобы все люди могли зайти и посмотреть, как он выглядит. В материалах моего дела он фигурирует не меньше 12 раз. Причем каждый раз в распечатке.
А вот смотрите, по этой статье 282, там большой ассортимент наказаний предусмотрен. Там общественные работы, там заключение в тюрьму.
Ну,
там,
я бы сказал, 4. И так далее. 4 наказания, в принципе, у них есть. Это обязательные работы, это исправительные работы, это лишение свободы и это штраф, вот это вот 4, да?
Ну, как вам кажется, что вам светит?
Смотрите, это же на самом деле как бы не мои решения, что они захотят нарисовать и что они нарисуют, но как бы если танцевать от практики, ну, на практике это обычно, там, по закону это от 100 до 300 тысяч рублей штрафа, на практике вот цифра, которую я лучше всего помню, это там 180 тысяч рублей, но старыми деньгами. Это вот то, что присуждалось до меня людям за подобное. Да? Но это же ничего не значит. Это же ничего не значит.
То есть вы все это можете опротестовать?
Нет, опротестовать я не могу ничего. В России мы все-таки живем в определенной системе, в которой суд не является состязательным и не является независимой от ветви власти. Да? То, что у нас приносится в суд в качестве обвинительного заключения, оно приносится отдельно бумажками, отдельно файлом. В этом файле он открывается в Варде, в нем стираются слова «обвинительное заключение», ставятся слова «решение», да, и дальше, значит, из суда то, что прокурор принес в качестве обвинения, из суда выходит в качестве решения суда с припиской, какое наказание присуждено, в 99,3% случаев. То есть у нас сегодня процент оправдания где-то в 10 раз ниже, чем в 1937 году, когда судили людей тройками и особыми совещаниями. То есть все, что будет вот по результатам, прокуратура сейчас работает над этим делом, вот как только она закончит и передаст в Пресненский суд, вот то, что будет написано в, там прокуратурой, это то, что станет моим обвинительным приговором. То есть вероятность другого развития событий, независимо от того, вообще есть там экстремизм, нет там экстремизма, я писал этот пост, или я его даже не читал, независимо от этого, шанс получить оправдание от российского суда, шанс получить решение суда отличное от обвинительного заключения 0,7%. И весь этот шанс обеспечен тем, что существуют в России суды присяжных. Меня не судят судом присяжных. Поэтому в моем случае шанс меньше нуля.
Вас эта ситуация к чему-то как-то подвинула, может быть, там задуматься о своем поведении, перестать подобные посты писать?
Нет, ну это смешно, я же сказал. Я не вижу никакой связи между своим поведением и тем, что со мной происходит.
Зачем вас тогда трогают сейчас?
Ну как, ну существует индустрия, да? Существует индустрия, она как бы не здесь и не сейчас придумана. Она существовала в самых разнообразных недемократических обществах. Индустрия плодить врагов и с ними на показ перед всей страной бороться. Естественно, я замечательный кандидат на врага. Вы же понимаете, что те люди, которых молола сталинская мясорубка, они не были не то что никакими врагами народа, но они не были никакими врагами ни Сталина, ни Берии, ни Жова, ни Ягоды. Да? Они не были врагами. Из них делали врагов, потому что так надо. Да? Потому что эта система не живет без врагов, без постоянной борьбы с врагами. Ну, собственно, мы же в «Комсомольской правде», да, откройте «Скайбиду», да, у нее, кажется, что не статья, то объяснение, кого мы сегодня ненавидим и за что. Да, потому что другой темы нет, как постоянное генерирование новых и новых категорий лиц, которых мы ненавидим. И, в частности, политические процессы – это часть этого же самого. Да? А я замечательный кандидат. Потому что я, во-первых, еврей. Во-вторых, израильтянин. В-третьих, к Навальному сочувственно отношусь. Ну, и этого бы было достаточно. Но там есть еще какие-то другие позиции. Там еще что-то мне там не нравится. Там, и какие-то... Ну, и есть еще одна вещь, которая, вот если даже забыть обо всем, об остальном. Вот друг мой Дуров Павел Валерьевич, он вообще никаких политических взглядов не высказывал. Его вина, знаете, в чем была? Почему так надо было его выдавить из компании стран? Очень ресурс большой.
Да, влиятельный, да.
Он виноват тем был, что у него был большой ресурс. У меня, по их оценкам, 1,5 миллиона читателей. Это значит, что я могу что-нибудь такое сказануть, и 1,5 миллиона человек как-нибудь так отреагируют. То есть, даже если бы как бы вот... не было бы проблемы с конкретным мной, да, был бы я не еврей, был бы я там не так критичен к процессам разворовывания страны, там, все равно человек опасный, да, человек, у которого такая аудитория, и который при этом не ходит получать конверты в администрации, он потенциальная угроза, да, с ним надо что-то делать.
Ну, Павел Дуров, я напомню, это основатель ВКонтакте. Соответственно, который уже...
Разработчик. Но разве с вами нельзя договориться?
В смысле? А, понимаете, тут две разные логики. Разумеется, есть какие-то люди там в той же администрации, которые, в общем, наверное, могли бы себе просверлить погоны, надеть звездочку за то, что они со мной как-то договорятся. Ну, потому что у них вот такая задача, да, у них вербовка, да. А есть другой этаж, другой отдел, в котором, значит, находят врагов и с ними борются.
Это больше тупизм, мне кажется. Если ваша аудитория и так уже у вас есть, и сейчас это дело еще больше к вам внимания привлекает.
Проблема заключается в том, что когда нет настоящей конкуренции и нет настоящей оценки по результатам, то самые неэффективные пути... они абсолютно как бы не теряют популярности от того, что они неэффективны. Да? То есть там, где есть конкуренция, конечно, человек, который там пытается колоть орехи телевизором, очень быстро проигрывает своему соседу, у которого в руках щипцы. Но если этих людей назначили пожизненно, и у одного в руках телевизора, а у другого щипцы, да, то неважно, что один наколол килограмм орехов, пока другой расколол два. Да, это не имеет значения. Они оба назначены, у них у обоих идет выслуга лет, их повышают в должности, им там надевают звездочки на них, да, там премируют их, там, продвигают по службе. Да, это система без конкуренции. Да.
Напоминаю, что это программа «Мракоборец». Антон Носик, блогер, журналист, обвиняемый по статье 282, Денис Корсиков, Леся Рябцева. Скоро вернемся в студию.
Мракоборец с Лисей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
И это программа «Мракоборец». Напомню, что в студии Антон Носик. Он все еще блогер, все еще журналист и все еще обвиняемый по статье 282. Денис Корсаков, Леся Рябцева. Можно я перейду медленно к теме интернета, раз уж мы здесь с вами собрались? Вот в контексте свободы слова, в контексте Северной Кореи и в контексте интернета в России, да, куда же мы движемся? Ну вот за посты у нас уже штрафуют, за соцсети какие-то ретвиты, репосты, у нас тоже начинаются какие-то дела. Не помню, просто административные или уголовные. Вот были истории в Хабаровске, если я не ошибаюсь.
Да нет, уже человек за репост его ВКонтакте уже второй срок себе добавил к одному уже отбываемому. Да. Да?
Соответственно, куда мы движемся? Вот если мы с вами говорим о том, что чиновников, которых пожизненно как бы сажают на свои места, не сильно разбираются, как работает вообще интернет, и они пытаются как-то с ним бороться.
Это их большое, как они считают, достоинство, что они не разбираются, что они не замараны знанием этого изнутри. Ага. Как вот был такой Митрофанов, он, правда, сейчас в бегах, но когда-то его за заслуги перед Родиной назначили возглавлять комитет по взаимодействию, собственно, государства с интернетом. И мы с ним встретились в прямом эфире Первого канала. И я говорил, принимаются дебильные законы, абсолютно не безграмотные и невежественные для регулирования интернета, при том, что никакого труда не составляло выслушать мнение профессионалов, экспертов, мнение людей из Яндекса, из Mail.ru, из Google. И тут Митрофанов пошел пятнами, и он стал кричать в микрофон упоенно: «Нас не интересует ваше мнение! Нам безразлично ваше мнение!» Я понял, что как бы вот реально человек понтуется тем, что он выражает чью угодно позицию, но не позицию тех людей, для которых русский интернет чем-то ценен, дорог, важен, кто его построил, кто его сделал тем, что он есть. Им именно что важно, что они пришли с мороза. Они пришли отмороженные, и их никакими сантиментами не остановишь ни от чего. Да, разумеется, вот каждый раз, когда раскрывает рот Мизулина, да, какая-нибудь, которая говорит: давайте внесем в Уголовный кодекс использование интернета в качестве отягчающего вину обстоятельств.
В этот момент где-то сервер выключается.
Нет, ну...
И умирает программист.
Умирает программист.
Нет, ну просто вот думайся. Вот ты замышляешь преступление.
Каждую секунду.
Ты замышляешь с кем-то, с другом. Угу. Замышляешь ты кого-то убить. И вот вы, значит, с этой целью встречаетесь у метро. Угу. Ну, естественно, вы держите между собой связь. И держите вы между собой связь путем того, что посылаете друг другу месседж. Угу. Так вот, если у тебя и у друга iPhone, то месседжи эти ходят через систему iMessage по интернету. А если у тебя, как у красивой модной девушки, iPhone, а у него, как у задрота...
Nokia 3310.
Android, Nokia, неважно что. То эти же месседжи ходят между собой, между вами, через оператор. Значит, в одном случае ваша подготовка к совершению преступления была... с использованием интернета.
И отягчающим.
А в другом случае без использования. Угу. Так вот, после того, как вы совершили убийство, по задумке Елены Мизулиной, вместо того, чтобы разбираться с там, какими-то реальными обстоятельствами, там, долго ли жертва страдала, там, была ли особая жестокость, был ли террористический мотив и так далее. Мизулина говорит: нет, разбираться надо, как СМС ходил. Через iMessaging он ходил. Или через, все-таки через с мегафона на Билайн. При этом Мизулина не знает слова iMessaging, да, она просто дремучая, да, она демонстрирует свою дремучесть. Но мы-то с вами понимаем, что такое iMessaging? Мы-то понимаем, что разница между использованием и неиспользованием интернета в современном мире, она зачастую неизвестна самим пользователям. Ну, мы, да, когда отправляем смс, мы не знаем, мы использовали интернет или нет. А Мизулина предлагает сделать это таким же важным, отягчающим вину обстоятельством, как то, что преступление совершено под влиянием алкоголя, под влиянием наркотиков, там, с террористической целью. Вот.
Я думаю, что с ее точки зрения интернет по-прежнему это такая свалка детской порнографии, как вот было там в 90-е годы. Там сплошное
это не
порно,
было никогда
там маньяки.
Так.
Нет, это было...
Это никогда так,
так говорили
не было
люди, которые это... никогда в интернете
конечно,
не лазили.
Конечно, люди, которые никогда в интернете не были, у них да, не должно меняться их представление.
Ну, сейчас-то прошло 15 лет, а мнение оно остается почему-то.
Ну, естественно, потому что если мнение не опирается на реальность, то оно и через 15 лет не обопрется на реальность. Это же 15 лет тут никакой роли не играют. Если ты не привык что-то узнать перед тем, как об этом произносить суждение, то это твой особый подход к фактам и к действительности, он останется прежним, и через 15 лет и в могилу ты с собой заберешь тот же уровень адекватности в оценке окружающей.
То есть это вопрос интернет-просвещения, какого-то условного образования, кстати, не только чиновников, но и населения в нашей стране.
Не, ну как сказать, интернет, что это такое? Интернет сегодня в России. Как бы прежде всего, вот как бы специфически, если говорим про Россию. Mm-hmm. Да? Вот если мы говорим про Америку, то интернет... Это, извините, это все-таки одно из. Да, это достижение, но в очень длинном ряду. И интернетчик в Америке, да, это, конечно, двигатель прогресса, но рядом с ним есть биотехнолог, который научился органы человеческие в пробирке выращивать. А рядом с ним... Есть биохимик, который лекарство от рака вот-вот и синтезирует, и вакцину от СПИДа, да? А рядом с ним есть энергетик, который вот сейчас сделает такую штуку, что от солнечной энергии мы сможем заряжать целый дом, да, и носить такую штуку в кармане. В Америке прогрессоров этих, используя терминологию известных отечественных фантастов, их, ну, каждый, кто занят в современной экономике промышленности. В России других прогрессоров... Кроме интернетчиков, нет. В России нет передовой медицины, в России нет передового биотеха, в России нет учебных заведений из Первой мировой сотни, чтобы учить молодежь. В России нет архитекторов, которым заказывают строить дома в Лондоне, в Нью-Йорке. Россия не передовая страна ни в чем, кроме интернета. В интернете мы создали продукты, которые хотя бы на местном рынке, а надеюсь, еще на каких-то, конкурентоспособны с аналогами иностранными. В России у нас есть Яндекс, который кроет Google как бы к овцу. У нас есть ВКонтакте, который кроет свой аналог Facebook.
Тем не менее, у нас выгнали Дурова из страны.
А продукт ВКонтакте хуже не стал. А это Дуров правда. Создал Telegram, который, опять же, тоже по темпам роста, это самый быстро растущий на сегодняшний день.
Просто я к тому, что даже в этом случае, когда у нас есть хотя бы интернет, страна ничего не делает.
Да, но вот эти вот люди, интернетчики, эти прогрессоры, они, естественно, в стране, где центральной скрепой духовной является мракобесие, неприятие всего современного, международного, свободного, открытого, свободомыслящего, скептического, аналитического, не признающего того, что написано 60 лет назад, потому что, может быть, сегодня мы больше знаем. Да вот мракобесию больше всего у нас сегодня в стране ненавистен интернет. Как среда, в которой это мракобесие никак не может угнездиться толком. Потому что здесь привыкли проверять, здесь привыкли спрашивать, здесь привыкли уточнять, здесь верят в информацию, здесь обожествляют факт. А мракобесию требуется, чтобы каждое утро ты просыпался, включал радио, и тебе по радио рассказывают, в какой ты стране живешь. Хороший или плохой у нас сегодня Сталин. Хороший или плохой у нас сегодня Ахмад Хаджи Кадыров, да, там, что на самом деле Ленин, он создал великое государство социально справедливое, в котором мы мечтаем сегодня вернуться, или он, сволочь, заложил предпосылки к распаду СССР. И это говорят одни и те же люди по радио. Ну, к кому они обращаются? Они обращаются к публике полностью лоботомированной, которая абсолютно готова слышать из одних и тех же уст взаимоисключающие вещи с интервалом в один день. И не испытывать по этому поводу никакого диссонанса когнитивного. Мы же, собственно говоря, у нас есть еще там
Есть.
Мы, собственно говоря, мы же встречаемся с вами в помещении «Комсомольской правды». Газета, которая рассказала своим читателям что? Во-первых, Боинг малайзийских авиалиний был сбит украинским пилотом. Было названо фамилия пилота с воздуха. Значит, да? Во-вторых, он был сбит украинским буком с земли. В-третьих, это вообще инсценировка. На самом деле, этот Боинг, это тот Боинг, и пассажиры все были мертвые. Об этом «Комсомольская правда» написала в трех частях репортаж, интервью со специалистом, который рассказал, что этого полета не было, что это все фальсификация для клевета. И, естественно, не забыла рассказать версию Минобороны, что это целились в самолет Владимира Владимировича Путина, который должен был в этот момент пролетать. Вот украинцы в него целились, а попали в малайский. Как можно одним и тем же читателям под видом правды рассказать четыре взаимоисключающие версии?
Ну, допустим, это версии. Допустим,
нет, каждая из них доказывалась.
Теперь я вас перебью. Антон Носик, напоминаю, самый любимый мракоборец мой в этой передаче, видимо. Скоро вернемся в студию.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что это программа «Мракоборец». Денис Корсаков, Леся Рябцева и Антон Носик. И сейчас начнется файт. Я прям вот хочу, чтобы Денис прям с Антоном начал спорить, что же было не так сказано и так было сказано по поводу буков, боингов.
Ты да нет, я на самом деле как-то от меня уже эта тема немножко далека. Но я вполне могу предположить, что да, это несколько версий одного происшествия, скажем так. Она сначала появляется одна, она излагается, потом она отбрасывается, появляется другая,
снова излагается, отбрасывается. Это притягивание фактов. И ты это прекрасно понимаешь, что каждая версия, они появляются не просто так.
Каждая версия означает, что другая версия лжива. Да. Что человек, который утверждал то, что вы печатали вчера, дурак или подлец, с точки зрения просто лояльности к пользователю, у которого есть мозг, вы должны за вчерашнее извиниться, опровергнуть это. Мы вчера вот писали, что это капитан украинской авиации Волошин сбил с самолета. Сегодня мы думаем, что это вообще не из самолета сбито, а сбито с земли. Но когда вы обращаетесь к человеку, которому вы вчера рассказали про капитана Волошина, и сегодня вы рассказываете про едущий бук, а про Волошина ни слова, то это презумпция того, что у этого человека нет памяти, что он правильным образом лоботомирован, что вы ему сегодня приходите и говорите, Ленин был великий гений, освободивший всех людей, на следующий день говорите, что Ленин был проклятый преступник, сифилитик, немецкий шпион, а что послезавтра вы что скажете? Что хотите, то и скажете. Он вам не возразит, как же вчера вы говорили другое. Потому что у него каждый день начинается с ваших руководящих указаний. Вот интернет, он мешает превратить все наше общество в одну такую среду лоботомированных
зомби. Слушайте, ну, Антон, вы тоже вот... Вы говорите, что в интернете проверяются все факты. Но не все же они проверяются. Вы откройте Фейсбук, сколько там истерики. Сколько там непроверенных...
Подожди, а как можно
высказывания
сравнить Фейсбук
не имеют статус факта.
Да, и
знаете, какой самый первый запрещенный русским судом экстремистский ресурс? Вот самый крупный.
Википедия?
ЖЖ.
Нет, Википедия же разрешена. И ЖЖ разрешено. Нет. Именно там. ЖЖ, это высказывание мнений, что это запрещает? Archive.org у нас запрещен судом и в списке Роскомнадзора. Archive.org позволяет мне открыть версию страницы любого сайта
за прежние времена.
Угу,
и проверить, точно, что вот сегодня тут написано, что Ленин хороший, а вчера тут было написано, что Ленин плохой. Вот этот сайт, вот он запрещен необратимо у любого российского оператора. Будь это хоть кабельный Ринет, хоть сотовый Билайн, хоть Ростелеком государственный. У всех строго запрещено обращаться к архайв.оргу, потому что это хранилище памяти. Это объективно задокументированное изменение прошлого. Да? Для того, чтобы отнять у людей память, ну, там, Манкурт, Айтматов и так далее, да, нужно, конечно, запрещать ресурс, который позволяет ловить за руку.
Не, ну, если говорить о той же «Комсомольской правде», я вот абсолютно убежден, что на сайте КПРУ никто не подчищает старые заметки, никто их не убирает, никто их не удаляет, вот они, пожалуйста.
Я тоже в этом уверен.
Читай.
Я тоже совершенно в этом уверен, за исключением там некоторых абажуров, которые таки подверглись подчистке.
Ну, это понесло, конечно, Ульяну.
Нет, Ульяну-то понесло, но ее подчистили.
Ну,
ее подчистили так, что теперь человек, который говорит, что там это написано, выглядит как дурак, потому что не может проверить. А доказать это можно через archive.org, а он в стране запрещен. А
вот ну, если... сохранили скриншоты конкретно этой несчастной проклятой фразы.
Вот, если уж зашел об этом разговор, тут, во-первых, есть как бы представители интернетовской стороны, то есть вот те самые пресловутые споры между блогерами и СМИ, как одни к другим должны относиться, кого друг другу нужно приравнивать.
Ну, мне кажется, что СМИ расшифровывается как средство массовой информации. Блогер типа там Ильи Александровича Варламова, у которого 4 миллиона читателей, довольно наивно было бы говорить, что он не является средством массовой информации.
То есть нужно все-таки считать,
в смысле, понимать? Нет, блогеры – это просто такой тип СМИ, который исторически когда-то начинался с одного человека. Точно так же, как исторически когда-то, я думаю, что и «Комсомольская правда» начиналась с человек с трех примерно, сидящих в одной комнате, а потом уже разрасталась до большой редакции. Ильи Варламова редакция, я думаю, сейчас человек 10, не считая коммерческого отдела.
Да, примерно.
Во всем мире блогеры, когда они становятся популярны, когда у них появляется трафик рекламных заказов, они, естественно, эти деньги сажают в редакцию, чтобы ни одному на ковре выступать.
Хорошо. Варламов – это СМИ, да? Он вот ответственный человек, но дает тебе отчет о том, что он СМИ, что его читают, цитируют и так далее.
Ну, следует законам.
А вот, ну, условно говоря, некая девушка в Фейсбуке, которая там прочла какую-то абсолютно несоответствующую действительности информацию, мгновенно ее перепостила, прилепил к ней комментарий, что там все, в общем, кровавый режим, кровавый сатрап и так далее, и так далее, и так далее. Потом выясняется, что ничего этого не было. Правильно. Это случай из моей практики. Ну, это правильно. Что? Это СМИ?
Ну, источником информации для вас является частное
лицо. Источником, да, это другая девушка, которая сделала какие-то выводы.
Нет, одна девушка сказала, что другая девушка сказала. Тут
и несет
осмешный ком. Тут работает репутационный механизм. Очень просто тут работает репутационный механизм. Когда девушка сказала чушь, да, то отношение людей к этой чуши, оно определяется здравым смыслом людей, которые спрашивают: девочка, вот ты говоришь, что там на Москву упала атомная бомба. А ты это видела? А кто-то это может подтвердить? Это же девочка, это же не ульяновская беда, которую тиражируют силами мощнейшего холдинга и навязывают ее мнение там изданиям в 40 субъектов федерации. Да? Она же, эта девочка, всего лишь пальчиками по клавишам. Она написала, что на Москву упала атомная бомба. Вы напишите у себя в Фейсбуке, что нет, не упала. И это вы против нее, это силы равные. У нее, у девочки, нету за нею никакого страшного Вашингтонского обкома, который нарочно тиражирует ее бред.
А если у нее 50 тысяч подписчиков у девочки, а у меня 20 подписчиков?
Если у нее 50 тысяч...
20 не тысяча человек, у меня...
Если у нее 50 тысяч подписчиков, и она им рассказала, что на Москву упала атомная бомба, ну, во-первых, там... сразу 49 тысяч ее подписчиков покрутили пальцем у виска или пошли перепроверили эту информацию. А во-вторых, на следующий день у нее уже не будет этих 50 тысяч подписчиков. Или они останутся, но будут понимать, что они читают юмористическую литературу. И не относиться к этому как к вещам, которые надо сразу воспринимать за руководство в действии и истину в последней инстанции. Репутационные механизмы, они тоже работают одинаково у блогов и у СМИ. СМИ, которые тебе там три раза соврало, четвертый раз ты не будешь воспринимать его информацию на веру. Репутация очень хрупкая вещь. Не то чтобы какие-то волшебные такие девочки, которые рождаются сразу с 50 тысячами подписчиков, и эти подписчики верят каждому слову, как если бы это они сами это видели. Механизмы репутации, они строятся. Если Варламову верят, исключительно потому, что он не обманул. Да? Но при этом, как бы то, что Варламов когда-то имел знакомство и какие-то отношения с Кристиной Потупчик, ему припоминают через много лет после того, как Кристина Потупчик перестала там работать. Сейчас у нас Кристина Потупчик уже известный демократ, большой любитель еврейского народа, посетитель тель-авивских пляжей и противник тоталитаризма. Варламову до сих пор порочащую связь с Кристиной Потупчик припоминают люди, которые гораздо ближе сегодня по взглядам к Кремлю, чем та же Кристина в ее нынешнем издании.
Про этику. В интернете тогда, получается, все разрешено? Нет же четких правил, законов?
Нет, есть очень четкие правила и законы. Они действуют не в интернете. Они действуют в стране, где то или иное лицо физически находится. И эти законы необходимо соблюдать. Интернет просто не создает другой юридической реальности. Если мне, например, нельзя взять твою кредитную карточку и пойти по ней снять деньги в физической жизни, даже если она у тебя неудачно из кармана будет торчать, то, значит, и в интернете это тоже такое же уголовное преступление. Просто не надо думать, что в связи с интернетом состав и события уголовного преступления изменяется. Нет, не изменяется. От того, что физически спионерить кредитную карточку и ею распорядиться технически сложнее, чем просто ее снять на телефон и вбить эти данные в интернете, от того, что так сложнее, так легче, ни в ту, ни в другую сторону это не перестает быть преступлением. Было преступление, есть преступление. Соответственно, если ты используешь интернет для передачи государственных секретов, нет никакой разницы, что ты используешь для этого интернет, а не телефон. Ты то и другое.
Ну, или письмо, ручку, бумагу.
Ручку и бумагу, устную речь и воздух. Да? Не должно быть другой юридической ответственности за то, что ты что-то делаешь посредством интернета. Про массовость можно, да, можно говорить, да, про массовость. В случае, если степень серьезности деяния зависит от количества людей, которые были затронуты, вовлечены, да, тогда можно говорить про массовость. Но массовость не потому, что это интернет, а массовость, потому что это масса.
Ну, я думаю, что страх перед интернетом, он еще обусловлен тем, что там же можно все почистить, изменить, удалить пост, там, переписать пост, отредактировать, текст
поменять. Вот люди, которые этого боятся... Вот
люди этого боятся, люди, да, особенно пожилые.
Люди, которые этого боятся, люди. Вот они ходят на Archive.org. А в России люди, которые боятся интернета, они запретили Archive.org. А это главное было лекарство от таких фальсификаций. Да, вот оно в России запрещено. В России как раз создается вот именно предпосылки для того, чтобы сегодня можно было сказать противоположное тому, что ты говорил вчера. И мне, как лицу с двойным гражданством, это реально очень смешно.
Ты был самый мракобесный мракоборец из всех, который был на студии. Антон Носик, блогер, журналист, обвиняемый по статье 282. Денис Корзаков и Леся Рябцева, спасибо огромное. До связи.
Мракоборец с Лесей Рябцевой. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».